дилетанты.
Добрый вечер всем. 21 час 7 минут. Карина Орлова, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Бунтман. Это наша программа совместная «Эхо Москвы», журнал «Дилетант», основанный на материалах «Дилетанта» последнего номера. Сегодня у нас в гостях Георгий Сатаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь важно как раз, что... Вот, это правда, 94-97 помощником были, да, Борис Николаевич?
Да.
У нас в последнем номере «Дилетанта» статья как раз такая, вот к чему бы это, про корейский «Боинг» статья, и фрагменты заседания Политбюро в отсутствие Андропова. Андропов болен был уже, да, по-моему, уже все-таки осенью 83-го года он был серьезно болен, и там они говорят, что им Юрий Владимирович там поручил обсудить, и там они обсуждают. С одной стороны, вот, Карин, я не знаю, мне показалось, с одной стороны, они обсуждают достаточно делово, там, есть ли переговоры, а можно ли достать черный ящик. Понятно, что наши сбили, надо говорить, что наши сбили, но надо настаивать на том, что это было правильно. Это было правильно.
Но это Громыко говорит, а остальные, да, не все, по-моему,
не
там
все.
Считали,
но
что вообще нужно признавать.
Во всяком случае, с одной стороны, идет деловой разговор, но часть присутствующих говорит, я абсолютно согласен со всеми, кто там до меня выступал. Ну, вот такое комсомольское собрание было в раньшее время. Вот такое двойственное, странное ощущение. Вот эта система, насколько коллективная эта система принятия решений, и вот что такое вождь и его окружение при такой системе, как советская, ну, скажем уже, Брежнева, Андроповска, Черненковских и Горбачевских времен, тоже ведь заседания Политбюро были. И насколько единолично, насколько здесь играют там советники, референты, те, кто готовит, министры. Вот что здесь между, собственно, Политбюро. Я не говорю об официальных органах власти, вроде Президиума Верховного Совета, который ничего не решал. Вот как вот этот вот орган, он, насколько он коллегиален был, вот, если посмотреть?
Да, если говорить о постсталинских временах и даже скорее постхрущевских, то это был весьма коллегиальный орган, и коллегиальность там была механизмом защиты, с одной стороны, от сталинских времен, а потом от хрущевского
волюнтаризма.
Не выражаться. Да, вот помните этот термин. Хотя, конечно, ну, там роль генерального секретаря была существенна, но все-таки вот эти коллегиальные решения, они распространялись на весьма значимые вещи. Это первое. Теперь вообще об окружении и как принимаются решения. Здесь, с одной стороны, есть очень древняя закономерность, что лидеры делятся аккуратно на две категории. Одни не боятся сильных около себя, в самом разном смысле сильных, интеллектуально, политически и так далее, и так далее. А другие боятся. И можно вот практически каждого взять, и это легко увидеть. Ну, например, Наполеон, да? Его плеяда маршалов. Ну, да, гений на гений в военном смысле, да?
Но все равно он всем не упускал момент сказать, все его болваны все равно.
Это да. Конечно, но он не боялся сильных и выдвигать сильных, особенно в том, что касалось военной части, это совершенно бесспорно. И это понятно почему. Потому что этот человек, это был человек, который знал себе цену, и это был сильный и талантливый человек.
Я все равно гений.
А?
Я все равно гений.
Я все равно гений, да. И ты длиннее, а не выше.
Да-да-да.
Вот это его. Да, ты длиннее, а не выше, да? Он выше. И он это абсолютно четко понимал и на рефлекторном уровне, и на рациональном уровне, поэтому он не боялся. Да? А есть немало лидеров, которые этого панически боятся. И здесь два эффекта. Первое – это представление об ущербности своей легитимности вообще как таковой. Я уязвим. И, скажем, в российской истории до того, фактически до Александра Первого, это же было колоссальной проблемой, потому что с легитимностью там было хреново.
Но при этом Екатерина Алексеевна, небезызвестная, она, у нее с легитимностью были большие проблемы.
Да уж, мягко говоря.
Да, но никто просто-напросто.
С этой точки зрения никто. Да, но да. Она сильная личность.
Но она никого не боялась.
Не боялась? Да. Потому что есть еще вторая вещь.
Так? Никаких сильных не боялся.
Конечно, конечно. А, да, ее фавориты, которых она двигала, там были мужики фантастически талантливые.
Вот, кстати,
да?
В этом номере мы... вот, да, московский номер. И мы в нем... у нас очень даже и опрос мы проводили. Григорий Орлов, как московский руководитель, занял первое место в 18 веке. Мало был, чуму победил. Чуму победил в Москве.
Не, ну, талантливый организатор был и умница вообще.
Ну, с ума сошел.
Ну, это бывает. От ума, да, ну, горе, да. Вот. А второе, конечно, это осознание некой личной ущербности, да. Ну, Я чудом оказался на этом месте, да, и на это, поскольку я оказался чудом, то такое чудо, а может, еще более хамское, может произойти с кем угодно, и нужно от этого охраняться, конечно. Вот это два основных начала, ну, понятно, за этим многие вещи узнаются.
Можно, вот, да. Карин, можно я один нюанс?
Ну-ка.
Бывает еще, когда человек начинает, не боясь равных, сильных, а чем дальше в лес, начинает бояться равных, бояться сильных, бояться серьезных, дерзких советников. Так было с Александром Павловичем, например. У него тоже были проблемы, но сначала комитет, Черторийский, все остальные, потом Спиранский, и все это кончилось, в конце концов, были в основном прекрасные, как Карачаев был прекрасный исполнитель, великолепный, отец русской артиллерии. Но все-таки вот такие исполнители, исполнители. Это с усталостью властной. Вот, может, у меня было иногда такое ощущение.
Это что... не только властная усталость. Конечно, это еще родовая травма его, так сказать, монаршего поста, безусловно. Ну, как отца-убийца, куда уж тут денешься. Дальше пошло глаже. И, конечно, плеяда реформаторов Александра II. Это потрясающие личности, безусловно. Ну, и сделали они, мать-царица, чего только понатворили.
Да,
такого в истории больше не было.
А если подумать, что сколько не доделали, одни проекты Лорис Меликова, которые только убийством Александра II были прекращены.
Ну, там другая травма истории российской монархии, это, конечно, смерть старшего сына ранняя, да, это было так же было с царем Алексеем, да, когда только он зашел на трон, старший сын, да, и он был потрясен, как бы реформаторские намерения его были чрезвычайно серьезны. Ну да, конечно.
Да, Федор Алексеевич.
Федор Алексеевич. Вот, и быстро умер. Да, а дальше черт что началось.
А у нас есть характерный пример. Вот как...
Да, извиняюсь, да. Николай, старший сын Александра II, который умер молодым.
Да.
Это же был, кумир России, талантливейший парень, красивый, талантливый.
Кстати,
парень.
Не видела, да, была чудесная выставка к 400-летию Романовых.
Видела.
Была,
в Манеже.
Да, ну, там рядом была еще замечательная выставка, вот в новом здании, вот бывшем музее Ленина. Да. И вот Николай Александрович, то есть там был Николай Александрович, да, он был тот Там поразительно совершенно. Когда стоят братья Александр Александрович, Александр Третий и вот царевич Николай. Он был поразительное лицо какое-то совершенно. Видел?
Дело в том,
красивое,
что...
умное, тонкое.
Романовы всегда вкладывались в старших сыновей, и это воспитание, это тренинг, извините, властный и прочее, прочее. А последующие росли на задворках дворца. Вот Александр Третий – это вот такой неожиданно вошедший на престол последующ, которого не готовили к этому. Ну, это другая песня.
У нас
песня,
есть, да. Если уж мы в Романово сейчас, как нам подсказывают здесь, Николай II боялся Виты и Столыпина. Там вообще было тяжелое, когда он оказался один среди вот этих, даже по росту, вот этих гигантских дядьев. Кстати, у Акунина замечательно, вот чисто психологически, вот это, среди огромных вот этих великих князей, угу. Вот всех эти, все эти дядья, надменные, гигантские, он такой, и все советники отца, все, там, включая Победоносцева, там все, и все должно быть, если Александр Первый говорил, все будет как при бабушке, вот, то тут все должно быть как при батюшке.
Угу.
И вот, и у него... И он боялся ровесников, боялся, у меня такое ощущение, боялся вот этих дерзких новых людей. Вот старшие, да. Умные, они скажут, как правильно.
Да, да. Вот, и на самом деле в советской истории это тоже прослеживается. Конечно, у Сталина был психоз по поводу его окружения, но тем не менее он находил талантливых людей, ну, исполнителей талантливых, безусловно, и их продвигал. Но это были именно исполнители. Таких, как Киров, он, конечно, рядом терпеть не мог. Это совершенно понятно. Вот. Теперь вы спрашивали про Ельцина, да? Так?
Еще не спрашивали.
Но будем. У нас, но да. Мы к Борису Николаевичу перейдем, потому что там есть важные и интересные истории.
Вам... Про теорию Бурдье.
Про гипотезу Бурдье. Да, дико интересная вещь. Тут просто надо не путать две вещи. Бюрократическая функция, как таковая, она существует столько, сколько существует цивилизация. А бюрократия как, так сказать, социальная группа, это, ну, сколько там, три столетия, совсем немного. Что пишет Бурдье? Когда появлялись абсолютные монархии, усложнялись, расширялись функции верховного управления... И, в частности, отделялась военная функция от персоны государя. Что такое Средневековье? Это когда король скачет впереди на коне...
Собирает под знамя армию, ополчение и скачет.
А, скажем, Людовик XIII сам не воевал. Да? Это уже другие времена. Там уже появилась профессиональная армия и так далее. Но этим надо управлять. Точно так же, как появились отдельные финансы, ими нужно управлять. И первое тривиальное решение, как говорят математики, всегда было, это, ну, вот родственников назначать, да, принцев крови, дядей, братьев и так далее. Но тут появлялась опасность. Дело в том, что если вы доверяете управление войсками, скажем, брату, да, то это значит, что он получает в руки мощнейший ресурс. И у него появляется искушение... встать на твое место. И это искушение оправдано. Он тоже королевских кровей, и он может продолжить монарший род. Это комплекс, который был и у византийских императоров, и у восточных царьков, и так далее, и так далее. Значит, какое решение они находили? Еще Рабле описывает там в одном диалоге, что что тут у нас творится, шуты становятся министрами.
Угу.
Это известное дело. Не все, конечно, хотя были шуты типа Шико, который был потрясающим политическим мыслителем. И если почитать письма, которые он писал Генриху Третьему, ну, это вот в чистом виде те аналитические записки, которые я писал Борису Николаевичу. Да? Ей-богу, ну, я когда это увидел, я просто обалдел. Да? Грамотно, аналитично и прочее.
Кстати, Генрих Третий был достаточно умен, и он это читал.
Да, я знаю, я читал. Детская монография про Генриха Третьего. Ну, тут уже начинается то, что называется романическая мифология и прочее-прочее. Не будем об этом. Но некоторые шуты действительно становились, если не тайными политическими советниками, то министрами. А если мы возьмем Византию, то мы увидим там полководцев, первых министров и так далее. Кого? Евнухов. Что Бурдье спрашивает, что объединяет евнухов и шутов? Одна простая вещь. Они не могут основать династию или продолжить династию. Уж евнухи по понятным причинам, да? А шуты по династическим...
действительно, не по...
Да. Вот. И поэтому появление вот этого на высшем уровне профессионального отряда бюрократии связано с возможностью продвижения образованных представителей третьего сословия на сильные места... Потому что, да, и передача им возможность управления мощнейшими ресурсами, потому что они не могут претендовать на то, что они перехватят трон и продолжат династию. Вот это очень интересная гипотеза, и на самом деле этот эффект работает, когда говорят, например, про Россию «умный еврей при губернаторе». Еврей не может быть губернатором, а вот умным советником быть может, по той же самой гипотезе Брудье.
Эта фамилия была заведующего финансами при Потемкине в Крыму, прости господи, не к ночи будет сказано.
Ну-ка.
Цейтлин.
Цирлин, ну, конечно, ну, кто еще может это сделать?
Нет, извините, Цирлин.
Цирлин.
Да, извините. Цирлин. Да, пусть Цирлин не обижается, это был Цирлин.
Цирлин. Да. Вот. Поэтому вот это позволяло лидерам, вот такой прием позволял привлекать сильных, там, скажем, интеллектуально сильных людей, собирать в команду, которая должна была и советовать, и генерировать решения, и осуществлять их на практике.
А как такая штука, если нам перескочить? Да. Вот естественный вопрос. При таких подобиях демократии или постреволюционных всяких режимах, как наш, как немецкий и так далее, где каждый может стать кем угодно на самом деле. Вот как здесь привлекать толковых людей? Ведь все-таки нужны толковые решения.
Да. Ой, это очень хороший и правильный вопрос. Потому что...
Все могут быть опасны. Здесь нет шутов и евнухов. Тут...
Да. Вот что общего... между сильной монархией, в которой действует, неукоснительно действует право преемственности, да, и демократии. Одна, и сильной демократии. Одна простая вещь. Это незыблемость легитимации, которая принята. Там одна легитимация, здесь другая.
Все равно должны пройти если... через очень четко установленные градации.
Процедуры, да.
Да, процедуры.
Процедуры, критерии и так далее. Вот. И если ты избран, то, ну, скажем, в Соединенных Штатах Америки только в политических детективах там может быть посягательство какое-то, ну, любят они об этом писать, на президентский пост, там, ну, на какой-то переворот.
Да, но... обесточить президента, и вице-президент подписывает у всех.
Да, мы это все видели
ну, 500 раз.
Да, и книжки, кино есть про это, и так далее, и так далее. Но там очень важно, что есть не только процедуры вот эти, кстати, точно так же, как в монархии, в сильной монархии, но есть общие представления о том, что эти процедуры нельзя нарушать. И тот, кто их нарушил, ну как бы он за пределами социума. И это очень важная охранная, вот эта ментальная функция сильной демократии. В этом смысле молодые демократии не обладают этим качеством ни незыблемостью процедур, да, и чистотой этих процедур, ни укорененностью вот этого общего представления о том, что их нарушать нельзя, а ее нарушение, это преступление перед всеми, должно быть наказано. Вот это важнейшая слабость молодых демократий.
Так, а все-таки, а как подбирать-то? Как? Если все равно... Ну...
Если это опасно, все равно нужны толковые люди.
Да.
Ведь вокруг Сталина есть вполне... вот в сталинском политбюро были вполне толковые люди, вокруг политбюро. Были вполне, и в самом политбюро.
Угу.
Кстати, в каких-то определенных так узконаправленных вещах тот же Каганович был абсолютно не дурак.
Угу.
Каганович, который Харьков сделал, который московское метро построил, это все-таки большие. Он был мастер по большим проектам, но при этом абсолютно сервилен. Абсолютно сервилен.
Вот если говорить о режимах типа сталинского, это метод очень простой. Это уничтожение политики. Политики, в смысле политикс, как сфера конкуренции. Все, ты это дело в зародыше подавил, да, эсеров к хренам собачьим, этих, значит, учредительное собрание расстрелять, оппозицию... либо наружу, либо расстрелять, либо
потом
в лагеря.
Потом свою внутреннюю сначала, внешнюю, потом,
да, потом внутреннюю, да. И так далее. И все. И политика уничтожена. И в этом смысле уничтожен механизм, соответственно, да, замещения. Тебе уже ничего не угрожает.
И тогда появляется вождь.
Да, совершенно верно. Появляется вождь, появляется несменяемость, и уменьшается страх того, что тебя скинут, и ты можешь продвигать сильных. Но, как мы знаем, после войны, да и перед войной, есть такая теория, я не знаю, насколько она верна, что репрессии против высшего военного состава перед войной, в преддверии войны, скажем так, да, были связаны со страхом Сталина, что, ну, со страхом заговора со стороны военных, неважно, существующего или несуществующего, а связанного с ощущением того, что война будет, и что война – это, особенно в условиях слабой подготовки к ней, это повод для того, чтобы скинуть лидера.
Да, естественно.
Вот.
Но перед самой войной, в общем-то, было некоторое отступление, перед отступлением репрессий. То есть основные 37-38.
Он выкосил. Здрасте, он выкосил всех.
Ну, кое-кто вернулся.
Кто с точки зрения. Нет, вернулись.
Среднее звено.
Да, ну как бы высшее среднее звено.
Там,
да?
Скажем, там как бы.
Комдивы.
Как бы, ну, еще, вот уровни Рокоссовского.
Да, сказать. Да, ну комдив, да.
Да. Вот мы сейчас на этом так зафиксируемся,
да.
И у нас еще целая часть будет, и там масса всего интересного нас ждет.
Дилетанты. Дилетанты.
Это программа «Дилетанты», Карина Орлова, Сергей Бунтман, в гостях у нас Георгий Сатаров. Ну, давайте обобщим сейчас то, что по советскому периоду, если мы сейчас так... Как вот это пополнение толковых людей, как оно происходило, способных обсудить? В каких-то вещах были очень серьезные разговоры. И вот прекрасные есть стенограммы президиума ЦК вот в хрущевское время до 64-го года. Там очень серьезные разговоры. И в какие-то моменты Микоян очень серьезный и возражал, и вот в венгерские времена Микоян очень возражал. Там были серьезные обсуждения, действительно так, и не знаю, насколько Хрущев боялся как-то равных себе. С этим ли связано тем, что Молотова, Маленкова, Кагановича как-то так...
Не исключено, хотя все-таки надо помнить и о том размежевании, которое там существовало по отношению к разоблачению культа личности Сталина, и с этим это может быть связано. Тут уже в мозги не залезешь, а соответствующих фрагментов из его воспоминаний я уже не помню.
Да, вот. Ну вот смотрите, вот ключевые моменты, вот когда... Сейчас очень много говорили, как принималось решение Политбюро ЦК КПСС, как принимали решение по началу афганской войны. Тоже очень непростое, игра и интересов, и воздействие на того же Брежнева. То есть это вот, не знаю, кто как оказывался. Но вот сейчас я хочу перейти к совершенно другой эпохе, к эпохе очень знакомой вам. И тоже ключевое решение. Этот фрагмент будет из одного документального фильма, но который хороший, я оставил закадровый голос только для того, чтобы описать то совещание. Речь идет о начале Чеченской войны. И дальше одно чрезвычайно интересное интервью. Дальше вы услышите голос Павла Грачева, как он об этом рассказывает. Вот послушайте сейчас вот небольшой фрагмент, минут с небольшим.
В Кремле собрались президент Борис Ельцин, председатель правительства Виктор Черномырдин, глава Госдумы Иван Рыбкин, председатель Совета Федерации Владимир Шумейко, руководители спецслужб и министр обороны Павел Грачев. В повестке дня был только один вопрос – начинать войну в Чечне или нет? Потом было голосование. За войну проголосовали все присутствующие, кроме одного.
Я был единственным, который выступил на том злосчастном Совете Безопасности против военных действий в Чечне. Премьер-министр Черномырдин сказал: Борис Николаевич, такой министр нам не нужен. Давайте быстро поменяем такой. Он боится идти в Чечню. Тогда Борис Николаевич объявил 10-минутный перерыв, вызвал, пригласил всех в кабинет Черномырдина, Лобова, секретаря Совета Безопасности, Шумейко. 10 минут прошло, мы опять сели, и Борис Николаевич объявляет: Павел Сергеевич, значит, мы приняли решение вас от должности не освобождать, но в двухнедельный срок составить план ввода в войск в Чечню и возглавить руководство на первых порах.
Ну вот, Павел Грачев. Ну как?
А вы знаете, ну, во-первых, я знал, что он голосовал против, а, допустим, Козырев голосовал за. Да, там так. Министр иностранных дел в то время. Казалось бы, должно быть, вот исходя из общих соображений, вот представление о них должно быть ровно наоборот. Я не удивляюсь, во-первых, что Грачев голосовал против и имел смелость голосовать против, потому что Борис Николаевич был таким человеком, которому можно было возражать, с которым можно было спорить, аргументировать, говорить там, и так далее, и так далее. Я могу много об этом рассказать. Вот. Это первое. Второе, то, что я тоже знаю очень хорошо, возможно, на это влияло, что Грачев знал, как к нему относится Борис Николаевич, а Борис Николаевич к нему относился очень тепло, по-отечески, так вот, буквально. И это тоже может влиять. Ну и, наконец, последнее. Грачев лучше других знал состояние вооруженных сил, их возможность решать крупные войсковые операции, реализовывать крупные войсковые операции и прочее. Поэтому ничего, когда я об этом узнал когда-то, впервые я не удивлялся, и сейчас тоже не удивляюсь.
У меня вот вопрос, Виктор Александрович. Я читала книгу Куха и Авин «Революция Гайдара».
Да.
Ну, она описывает там, естественно, ранние первые там годы ельцинского управления. Вот у меня сложилось впечатление, что он прибегал к такому, я забыла и не могла найти, как называется это, ну, такой метод и вид менеджмента, когда начальник как бы, ну, сталкивает лбами подчиненных. То есть, ну, вот как бы это так или мне абсолютно неправильно кажется? По крайней мере, в первые там годы, в первый срок. Хотя бы свой. Это действительно так? Ну, есть такое, да? Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но я пытаюсь что-то вспомнить.
Ну, то есть не намеренно их, да, позволял им там, ну, когда начальник позволяет своим подчиненным вот бороться, сталкиваться, и в итоге рождается что-то там, самое оптимальное решение, самое там
смотря в каком смысле сталкиваться. Он очень не любил кляуз друг на друга, просто патологически не любил, биологически не любил. Он очень не любил интриг, но то, что он любил, безусловно, это, конечно, наличие разных точек зрения. У него была на столе такая папочка, куда он откладывал, вот, допустим, напишешь ему там что-нибудь про какую-то важную проблему, и он понимает, что об этом нужно думать. И у него вот слева здесь лежала такая папочка, куда он это откладывал. Это нужно обдумывать. Что значит обдумывал? Он, во-первых, к этому возвращался, во-вторых, он какими-то людьми, которые к нему приходили в кабинет, он какие-то вещи, так сказать, пробрасывал, да, там какие-то идеи, вот как человек будет реагировать и так далее. Вот я не помню, чтобы он как-то конфликтно это делал. Но вот он любил, и даже когда он говорил, готовьте предложение, то в том числе подразумевалось, что должны быть различные варианты с их оценкой и так далее. Он сам примет конечное решение, но должны быть обязательно анализ вариантов и прочее, mm-hmm. прочее. И если говорить о том, что как бы какие-то решения должны были исходить, варианты должны были исходить из разных источников, от разных людей, ну, допустим, там от советника по экономике Александра Яковлевича Лившица или там от Черномырдина, да, то, конечно, ему он был заинтересован в том, чтобы они предлагали разные, чтобы он имел возможность сравнить. То же самое было с внешней политикой, допустим. Одно дело какие-то внешнеполитические разработки МИДа, а другое дело внешнеполитические разработки экспертов, которые работали со службой помощников и тоже давали Борису Николаевичу предложения. Да? Часто, кстати, вторые побеждали. Вот, это у него было постоянно совершенно.
Как а здесь обработка такая с разных сторон, вот, да?
Да. Проблемы. Он вообще любил информацию, и информацию как бы непротокольную, да? Он любил щегольнуть подробностями, иногда даже подставлялся.
Кстати, один из немногих толковых вопросов, которые были в интернете, если uh-huh. читал, вот там наряду с трактатами о переустройстве Вселенной, вот там попался очень интересный вопрос. Насколько человек у власти, вот глава, вот вождь в каком-то вот смысле, руководитель, ограничен в своей информированности? Да. Насколько он зависит от фильтров информации, которые он представляет те или иные силы.
Это фантастически важная вещь. И Ельцин как раз очень любил, как я уже сказал, разностороннюю информацию. Я приведу потрясающий пример. Значит, теракт в Буденновске.
Да.
Да? И дальше начинается анализ этого дела. Помощником по национальной безопасности тогда у Бориса Николаевича был Юрий Михайлович Батурин. Он должен был подготовить встречу Бориса Николаевича с этими силовиками. Что сделал Батурин? Он по одному приглашал к себе каждого из глав силовых ведомств и просил нарисовать на карте маршрут, по которому двигался Басаев с точки зрения... Ну, вот у них же есть своя информация там, и так далее, свой анализ и прочее. Каждый из них рисовал маршрут. И потом он наложил все эти три маршрута друг на друга, на общую карту. И ни один маршрут не совпадает... Все маршруты были не совпадающие. Вопрос... А как проходили эти маршруты? Да очень просто. Дело в том, что тогда разные ведомства, МВД, ФСБ, Минобороны, имели зоны влияния, зоны контроля. Так вот, каждый из них рисовал маршруты через чужую зону контроля.
Не через нас шли.
И вот это он положил на стол Борису Николаевичу. Вот. Борис Николаевич от таких вещей кайф испытывал, да? Вот. Поэтому он вот в лучшие свои годы очень любил встречи с независимыми экспертами. Это его хлебом не корми, потому что те подкидывали альтернативную информацию, не давали ему зациклиться на ведомственную информацию.
Во второй слог, пошла усталость. Когда пошла усталость от всего, и когда промахи пошли такие достаточно серьезные?
Ну, многие промахи были объективные, были связаны с ситуацией, с тяжелейшей ситуацией, экономической, прежде всего, и так далее. Но если говорить об усталости, то, конечно, это после дефолта. Это не только усталость,
вот, дефолт.
Но и разочарование. Я напомню, что именно после дефолта Борис Николаевич отошел от непосредственного руководства, ну, как бы от сильного влияния на экономическую политику там, и так далее, и так далее. Да? Вот, дефолт, конечно, его подкосил.
Его обманули?
Нет, конечно, нет. Я думаю, что не обманули. Хотя я не считаю это существенным. Для Ельцина было гораздо существеннее, что он обманул. Они его обманули. Я напомню, что за несколько дней до этого он обещал,
да.
Что все будет нормально. И это было для него фантастической травмой.
Вот у меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что вообще обычно, да, вот такие правители, там, не знаю, президенты, вожди, такая закономерность, что сначала они там могут идти сами по себе, без какого-то там сильного влияния окружения, а уже, особенно если сроки правления длинные, то уже потом, под конец правления, они уже обрастают какими-то совсем группировками, там, которые начинают и
которые ведут фактически свою политику,
да.
И начинают.
Но это закономерность же, правильно?
Я не знаю, у Ельцина всегда было нетривиальное окружение, оно просто по-разному было устроено до конца 93-го года. Это было, прежде всего, политическое окружение. Это коллеги по Верховному Совету СССР, это депутаты Верховного Совета РСФСР, это политики. А политики – игроки некомандные, и со своими целями и прочее, прочее. И это, они не работают как профессиональная команда лидера, и это имело свои дефекты, ровно поэтому он начал менять концепцию окружения после Евро, после конца 92-го года. После конца 92-го года, да. После отставки Гайдара, да. И так далее. Потому что поражение на съезде, когда он вынужден был отказаться от Гайдара, было для него большим ударом, и он считал, что его очень плохо подготовили к съезду, он ко всему этому был не готов. Вот. И он переключился на концепцию профессионального окружения. Именно так появились вот нелепые персоны вроде меня вокруг него. Без всякой какой-то траектории, да, бюрократической или политической и прочее, прочее. Вот. Но вот был как бы поиск профессионалов. Конечно, профессионалом я был абсолютно фиговым. Вот. Но я сейчас говорю не про себя, а про поиски Бориса Николаевича. Была такая ситуация, конечно, когда мы пришли, ситуация колоссальной неопределенности, огромного количества опасностей, которая не дает простора для большой борьбы, для создания коалиции и так далее. Есть общая проблема, как бы это вот что делать с этим жутким статус-кво, как выбираться и прочее, прочее. Поэтому, в общем, более или менее команда была единая. Вот после поменялось все после выборов 97-го года,
который
96-го, да, конечно. Да. Ну, уже 97-й год уже. Да, вот. Да, после 96-го года, результат которых был воспринят как прохождение точки возврата. Ну, и дальше все вроде бы просто ясно и прочее. Ну, конечно, Борис Николаевич болен, но он вылечится и прочее. Вот. Но там началось больше в этом смысле возни там, для доступа к уху, за доступ к уху и прочее.
Ну вот, а я просто, я не понимаю, как так получилось, что в отношении, в случае с Владимиром Путиным получилось все как-то, совсем уже странно. Или это не странно, что сначала он был, явно там были какие-то группировки вокруг него, и тут уже и срок длинный, и усталость такая должна быть, усталость и от него, и у него, и тут он просто один все решает.
И вдруг, и что такое тогда то, что называется сейчас, ведь это и в обществе было, и, скажем, информационные войны, семья пошла, семибанкирщина с определенными влияниями. Вот что было, эта система влияний до 99-го года?
Ой, вы знаете, это влияние было очень сильно преувеличено. Как в одном интервью Березовского «Просыпается» Борис Николаевич и спрашивает меня, Вот. Ну, правда. Вот. Ну, это же касалось не только Березовского, это всех касалось. Ну, допустим, там известная сценка с Жириновским, который во время выборов выступает, значит, перед где-то в каком-то областном центре перед избирателями. Один стоит на сцене, что-то вещает, клеймит Бориса Николаевича. Вдруг выбегает, значит, помощник что-то ему на ухо шепчет. Жириновский говорит: извините, так, срочный звонок. Значит, выходит за кулисы, стоит на 2 минуты, потом выходит и говорит: Борис Николаевич звонил, советовался. Вот. Ну, это как бы общее место, и я вас уверяю, что там в каких-нибудь воспоминаниях там вы найдете такую кучу бреда про это. Это нормально. Это нормально.
Но там уже пошло вокруг какой-то клубилось все.
Клубилось.
И тогда...
Но оно же клубилось в начале 2000-х.
Да, но это
там,
все.
Там дальше другая история
дальше
начинается.
Дальше другая, да.
Абсолютно другая. Дело в том, что ведь что такое появление Путина на президентском посту? Это появление человека без политической траектории всякой, без политического прошлого, без политического опыта и прочее, прочее. И он, конечно, чувствовал себя фантастически некомфортно, во-первых. Действительно был к этому не готов, и очень важно было собрать какую-то команду, чтобы как-то подкрепить это. Тем более, что было много энтузиазма вокруг него, такого реального, позитивного энтузиазма. Вот пришел молодой, энергичный, по-немецки говорит, вообще европейский человек. Вот сейчас мы совершим либеральный рывок, надо ему толковые вещи посоветовать.
Да, и подверженный влиянию, на него можно влиять.
Вполне, да, он, да, все он понимает. Слушал, да, и да, он, да, сделать вид... Он хороший вербовщик там, и так далее. Он сделает вид, что он вникает и понимает, что вот именно это и вообще самое главное, то, что он услышал в жизни. Это он запросто, он очаровывал в этом смысле всех на раз. Вот. И когда, с одной стороны, есть искренние какие-то побуждения, какие-то интересы самого разного сорта, есть ощущение, что да, вот надо влиять, можно влиять и так далее, вот тут и начинается, конечно.
Как принимаются решения сейчас? Как вы видите систему принятия решений сейчас? Вот последние годы. За последний год она, наверное, изменилась, она, по-моему, дошла до какого-то... По ощущениям извне.
Абсолютно извне, потому что я фантастически не включенный человек в этом смысле, чему чрезвычайно рад.
Да, это большое счастье.
Я тоже так считаю. Да. Я не шучу, я не кокетничаю, ничего не шучу. Поэтому я могу только реконструировать что-то. Значит, что общего с предшествующими периодами? Две вещи. Первое, как и раньше, это отсутствие серьезной технологии принятия решений. И второе, то, что даже если есть какая-то серьезная аналитическая разработка, подготавливающая это решение, совершенно не обязательно, что эта серьезность сработает. Нет зависимости между качеством подготовки решения и принятием решения. Что отличает? Дело в том, что политик, принимая решение, руководствуется двумя как бы кластерами соображений. Первое – это соображение публичного толка, ну, публичное благо, грубо говоря. Интересы нации, интересы социальных групп, там... благо граждан и так далее, и так далее. А с другой стороны, личные политические интересы.
Это сохранение власти.
Да, да. Плюс там прочее. Много еще чего может появиться, как мы знаем, да? И вот по этому лезвию бритвы он должен проходить. Политик не может сказать толковому советнику: дружок, учти, пожалуйста, мои личные интересы. Потому что тогда толковый и грамотный советник пошлет его в задницу. Да? Потому что он считает, что...
А если не пошлет, то он бестолковый.
Тогда он может быть толковый, но он уже не советник с точки зрения Конституции, да, публичных интересов и так далее. Он уже просто...
Афилирован.
Это другой жанр, да? Mm-hmm. Вот. Поэтому задача перед теми, кто готовит решение, ставится в сфере публичных интересов, а принимается решение на этом балансе. И это везде. Это в сильных демократиях, это у нас, где угодно. Вопрос только в том, каково влияние того, одного и другого при принятии окончательного решения. Грубо говоря, баланс, этот баланс очень сильно изменился. Вот. Это второе. А третье, ну, то, что мы уже говорили, как-то один из участников вот этой группы олигархов, которая когда-то ходила к Путину на вот эти встречи с олигархами, которые, естественно, там показывались по телевизору и так далее, сказал мне, знаешь, ну, мы, естественно, говорил он, мы, естественно, готовимся к встрече, там, обсуждаем, самый главный предмет обсуждения, знаешь, какой? Чтобы ему такое не сказать, чтобы он не обиделся. Вот. И это начало нулевых. И то, что Путин и по психотипу, и по сложившейся, и усиливающейся внутренней традиции отрезан от разнообразной информации, это для принятия решения это колоссальная трагедия.
Зато не обижается.
Ну, совсем не привык разные источники информации. Или только привык доверять одному руслу информации.
Вот он вот привык так. Доверять одному руслу. Ну, доверять тоже тут слово не очень точное. Ну, пользоваться, скажем так.
Да? Пользоваться, ориентироваться.
Да, да.
Да, у него есть же такая вот приверженность.
При этом он может строить собственное... Это, понимая, что это моя картина, это мне полезно. Эта информация, а это бесполезно.
Не ну, это всегда, это всегда, да, это всегда. Мы все, наше восприятие избирательное.
Ну, это да. Да. Это уж да. Да, но мы не все, далеко не все мы руководим страной.
Ну, я... Да, да.
Просто, как правильно хорошо замечал Станислав Белковский, Владимир Путин последовательно слушал все советы, которые провалились от Виктора Медведчука, который был его главным, и он не отвернулся от него. Ну, то есть, он, это его... Вот представитель да. Украины.
Ох-ох-ох. Ну, ладно, хорошо. Спасибо большое.
Вот. Да не за что похоже.
Приоткрыли, нет, почему? Приоткрыли несколько кулис. Меня всегда очень интересовала технология принятия решений. И, а вот сейчас я ничего не... Еще меньше, чем закрытые заседания Политбюро. Я что бы то ни было, понимаю в системе принятия решения у нас. Это была программа «Дилетанты». Наш гость Георгий Сатаров, Карина Орлова, Сергей Бунтман вели этот выпуск.
До свидания.
Спасибо вам.
«Дилетанты».